Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 июня 2014 года. Чтобы намерения определяли действия. Вопрос. Сыновьям Аарона Творец повелел не оплакивать погибших братьев, а народу Израиля оплакивать их. Что означает эта разница? Ответ. В духовной работе различают категории «отец», «мать», «брат», «муж», «жена», «дети», и только потом идет общая масса – «народ». Народ – это те состояния нашей души, которые относительно всех семейных обстоятельств находятся на неживом уровне, и поэтому у них отсутствует какое бы то ни было понимание происходящего. А в желаниях, находящихся на следующих уровнях, на уровне близких, родных друг другу людей, уже существует определенная зависимость, и поэтому они не должны сидеть в трауре, ничего не делая. Наоборот, есть такие желания, которые должны это соблюдать, потому что именно так они спускаются за 7 дней траура на ту глубину, которая раскрылась им, допустим, в эгоистические желания Надав и Авиу, и, постигая его, начинают исправлять эти свойства. Вопрос. То есть народ Израиля должен опуститься на эту глубину, постичь ее и начать подниматься? Ответ. Народ находится в таком состоянии, что не может ничего понять и ничего сделать. Поэтому в наших желаниях, называемых народ, которые находятся на таком маленьком эгоистическом уровне, ничего не осознается. Они автоматически исправляются до тех пор, пока не начинают понимать, кто мы такие, для чего и зачем. Так же, как мы во всех случаях жизни делаем миллионы всевозможных, совершенно случайных и ненужных действий, и постепенно с их помощью приходим к каким-то более осмысленным состояниям, начиная понимать, каким образом нам надо двигаться вперед. То есть мы уже не просто выполняем действия без намерений, а наши намерения начинают определять действия. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 22 января 2014 года.
Радиоверсия.
Уникальное свойство света. Мы все являемся осколками одного разбитого желания – кли или сосуда. И нет в этом желании никаких прошлых свойств, кроме маленькой искры, неявного воспоминания о нашем прежнем состоянии, так называемого решимо, которое находится внутри наших самых низких животных желаний. Благодаря ему я могу подняться на следующий уровень, где мне раскрывается решимо с еще более высокого духовного уровня, и так постоянно. Решимо – это запись следующего духовного состояния, причем полностью разбитого. Иными словами, у меня существуют порывы к чему-то более высшему, но они направлены на то, чтобы самому насладиться этим состоянием, завладеть им. И хотя это движение к высшему, но оно эгоистическое. Получается, что с одной стороны, мое решимо устремлено к высшему состоянию, а с другой стороны, оно эгоистическое. Что же делать? Если самое главное для меня – отречься от эгоизма, то мне вообще надо закрыть решимо и никуда не двигаться. Ведь если я буду стремиться вперед, реализуя его, я стану стремиться к еще большему эгоистическому действию. Выходит, что чем дальше я продвигаюсь, тем каждый раз на каждой ступени имею дело с большим эгоизмом. Почему же это не останавливает меня? Потому что не я исправляю свой эгоизм, это дело света, а мое дело только подставить себя под него. И чем с большей яростью, с большей силой, с большей настойчивостью я желаю духовного, пусть даже эгоистически, и одновременно подставляю себя под действие света, тем лучше. Таким образом, движение к духовному состоянию состоит из двух противоположных составляющих. С одной стороны, во мне раскрываются все большие эгоистические желания, а с другой стороны, я все больше подставляю их свету. Этим я как бы нахожусь в двух противоположных внутренних состояниях. Качественно я все больше противоположен свету, но в то же время с большим усилием вызываю его на себя. Такое противоречие во всех аспектах между качественным и количественным соотношением в духовном пути очень путает нас. Но это сделано специально, чтобы мы автоматически брали условия следующей ступени и выполняли его, играя в эту ступень. Сказано в 12 статье Шамати: главное в работе человека – обрести и ощутить вкус к отдаче Творцу. Где же это у меня? Какой вкус я могу ощутить в отдаче? Эгоистический, альтруистический? Даже не знаю какой. Как я ему отдаю и что у меня есть от этого? Ведь все, что человек делает ради себя самого, отдаляет его от Творца, ведя к различию их свойств. Есть ли у меня какой-то выход из этой ситуации? Я ведь тоже устремляюсь к Творцу. И хотя я могу тысячу раз повторять, что я это делаю ради отдачи, но это одни слова. Когда же он совершает какое-то действие ради Творца, даже если оно самое небольшое, все равно оно называется заповедью, то есть исправлением себя. Поэтому главное, человеку нужно стараться обрести силу, позволяющую ощутить вкус к отдаче. А для этого он должен потерять желание к получению ради себя. То есть мы должны прийти к состоянию, когда, отдавая что-то, наслаждаемся. Вся наша работа в группе постепенно должна привести нас к этому. Вначале мы продвигаемся под воздействием разбитого желания, с помощью почестей, славы, знаний, уважения, стараемся красиво относиться друг к другу и получаем от этого удовольствие, поскольку выглядим в своих глазах и в глазах общества уважаемыми и большими. Но если мы будем и дальше в это играть, то получим совершенно иные свойства, потому что согласно нашим действиям, намерения-то у нас точно разбитые. На нас будет светить высший свет, и мы под его воздействием начнем меняться. Именно на это нам надо всегда делать ставку. Как действовать, чтобы в каждый момент времени находиться под максимальным воздействием высшего света? Это должно постоянно определять наши действия, мысли, намерения. Как оптимально действовать внутренне и внешне, чтобы высший свет давал на меня наибольшую проекцию? Нам нужно всегда заботиться об этом, хотя эта забота может быть и неверной. Ведь то, что сегодня мне кажется правильным, завтра прояснится, что это не так, потому что все наши желания и заигрывания с высшим светом эгоистические, противоположные свойства света. Но это не учитывается. Относительно внутреннего света, который затем приходит к нам, мы находимся в абсолютно противоположном состоянии, но относительно окружающего света, Урмакив, в прямом соответствии с ним. Понятно, что я эгоист, и ради себя пытаюсь подставить под его воздействие то одно, то другое свое свойство, чтобы исправить его. И хотя все мои исправления эгоистически направлены на себя, все равно окружающий свет не принимает этого внимания и светит на меня даже в соответствии с моими эгоистическими усилиями, исправляя мое эго. Это великое свойство окружающего света. Ведь выйдя из разбитого кли сосуда, он сам претерпел такое изменение. Он не принимает во внимание нынешнее состояние кли, а смотрит, к какому следующему состоянию можно привести этот сосуд. Поэтому самое главное для нас – стараться как ребенок, а свет все исправит. Чем больше мы начнем вести все наши действия сообразно с окружающим светом, тем большее исправление мы от него получим. Это и есть переход от лолишма к лишма, от ради себя к ради Творца. Поэтому главное, человеку нужно стараться обрести силу, позволяющую ощутить вкус к отдаче. Нам сейчас трудно говорить об этом, потому что у нас пока еще эгоистический вкус к отдаче. Я от этого начинаю получать удовольствие. У меня должна быть какая-то внутренняя индикация, ощущение, измерение. Больше отдаю – больше наслаждаюсь. Меньше отдаю – меньше наслаждаюсь. Я должен все измерять, иначе не смогу ощущать свои действия и буду находиться как под наркозом. Что-то делаю, но сам не чувствую. Как отдавать и при этом ощущать наслаждение? Ведь тогда каждый будет согласен отдавать. Какая разница, получать или отдавать? Главное, чтобы я при этом наслаждался. Нам пока это непонятно. Сейчас мы работаем только в одной плоскости. В любом случае, что бы мы ни делали, на самом деле мы только получаем. Постепенно окружающий свет производит над нами такое изменение, когда мы начинаем действительно отдавать, выдавать вне себя, в какое-то пустое пространство, неощущаемое нами, и при этом наслаждаться. Почему у нас возникает чувство, что мы отдаем в пустоту? Потому что при переходе от работы ради себя к работе ради других, другой человек становится абсолютно неощущаемым нами. Дело в том, что сейчас мы ощущаем его в себе, и в зависимости от того, близок он или далек, строим с ним отношения. Я хочу ему дать в той мере, в которой он близок мне эгоистически, иначе я его не чувствую, не могу сделать действия ради него. А когда в человеке происходит духовная трансформация, он поначалу ощущает других как абсолютное ничто, то есть все прошлые его ощущения и действия пропадают, и начинают появляться другие. Так же, как при рождении ребенка все функции, которые выполнял за младенца организм матери, поддерживая его жизнедеятельность, сейчас берет на себя его организм и начинает работать автономно. Такое же превращение происходит и с нами, и тогда мы получаем понимание духовной работы, возможности отдачи вне себя. Это совершенно невероятное событие, и все благодаря окружающему свету, который во время разбиения вышел из скли, существует вокруг него, то есть вокруг нас, и в таком виде может на нас действовать. Из второго урока Конгресса в Сочи 10 июня 2014 года.
Радиоверсия.
В безмятежном покое. Свет находится в полном покое, потому что все его намерения максимально направлены к сближению, к единению, к слиянию с нами. Он ежесекундно производит миллиарды миллиардов действий, если можно так сказать, во времени. Свет ни в чем не меняется, его программа направлена лишь на то, чтобы привести нас в совершенное состояние. Это называется покоем. Если у меня существует только одно намерение, один порыв, одно действие, и я его ни в коем случае не меняю, то оно может меняться под воздействием какого-то объекта, в самом объекте, но не в моем отношении к нему. К примеру, в физике любая сила, направленная на какой-то объект, постоянна, а меняется все время сам объект. Допустим, в магнитном поле крутится индукционная катушка. При этом магнитное поле постоянно, а индукционная катушка вырабатывает в себе переменный электрический ток. Или возьмем другой пример. Любящие родители, готовые ради своего ребенка на все, вдруг шлепают его. Как такое может быть? Если посторонний человек увидит это, то подумает: «Варвары, надо вызвать полицию». А на самом деле это от любви. У Рабаша есть хороший пример, когда ребенок кричит от того, что хочет поковырять в глазу иголкой, а родители не дают ему опасную игрушку, проявляя этим не жестокость, а любовь. Но любовь относительно получающего проявляется в совершенно разном виде, так же, как нам окружающий мир. Это все воздействие Творца на нас, от самых ужасных действий, которые мы наблюдаем в этом мире, и до самых прекрасных. Это все одна и та же абсолютная любовь Творца. Мы можем ощущать ее от минуса до плюса таких воздействий на нас. Это и называется, что он находится в постоянном покое, а мы в соответствии с тем, какие в нас проявляются решимот и как мы реализуем их, ощущаем его воздействие в такой разнице. Из второго урока Конгресса в Сочи 10 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Есть надежда. Вопрос. Никогда еще так остро не стоял вопрос объединения народа. Даже родители похищенных подростков все время говорят о силе, которую получают из единства, чувствуя, что их беда – это общая беда. Почему же сегодня в народе ощущается еще меньше соединения, чем прежде? Ответ. Просто мы сегодня видим этот недостаток соединения с более высокой резолюцией, с большей точностью. Там, где нам казалось почти все в порядке, теперь масштаб увеличился, и мы видим, что там нет единства. Вопрос. Как доказать человеку, что действиями по объединению он может помочь вернуть похищенных детей домой? Ответ. Ты хочешь показать человеку прямую, явную связь, что если он создаст объединение в одном конкретном месте, то вызовет изменения в другом. Такого ты никогда не сможешь сделать. Но есть масса случаев в нашей жизни, когда мы уверены, что наше действие помогает, хотя и не видим явной взаимосвязи. Поэтому люди выходят на демонстрации, на митинги. Я не могу показать человеку в его органах чувств, как это работает, ведь это уже раскрытие действий Творца, творения. Он еще не достиг такого уровня и не имеет органов чувств, позволяющих это увидеть. Может прийти человек с холодным, здравым рассудком, черствым сердцем, который скажет, что все эти акции объединения совершенно бесполезны, и это дело армии искать похищенных, а его совершенно не касается. Если он не чувствует никакой связи с собой, то ничего нельзя сделать. Для того, чтобы увидеть эту связь, он должен исправить свои желания на отдачу, и в них он уже раскроет, как высший свет связан с этими желаниями. Поэтому нам нужно просто привлечь людей к объединению посредством любых объяснений, ведь соединением мы все же приносим пользу и помогаем пропавшим детям освободиться и вернуться домой. А если человек согласился участвовать в семинаре, надо привести его к ощущению, что внутри возникающего соединения между нами просыпается особая сила, которая способна сделать что-то сверх нашей обычной природы. У нее есть возможность изменить ситуацию. Когда человек ощутит эту силу соединения, это даст ему впечатление выше его обычного уровня. Можно объяснить, что мы все связаны друг с другом и находимся в одной системе, что все человечество связано. И если ты исправляешься, то вносишь силу исправления во всех. На самом деле, до раскрытия человеку ничего нельзя доказать. Но мы видим, что люди учатся годами в ожидании раскрытия и не сбегают. Они верят, что когда-то это раскрытие обязательно произойдет, потому что их удерживает подсветка издали. И человек, принявший участие в семинаре в круге, тоже почувствует такую подсветку издалека. В нем возникнет такое ощущение, что действительно эти действия могут повлиять и изменить ситуацию, потому что на него воздействует свет. Надежда есть, иначе я не собирал бы людей. Таким образом, я уже чем-то обязываюсь им, но я делаю из них своих партнеров. Я не могу показать им форму мира, которую вижу, и они не знают, что мы открываем путь свету, который все устроит. Он не только благополучно разрешит проблему с похищенными детьми, но и исправит весь мир. Мы поднимемся на самую вершину и станем самыми уважаемыми. Мы действительно станем царством священнослужителей и святым народом. Из урока по газете «Народ» 19 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Маленькая кнопка для большого света. Вопрос. Как перебороть свой страх в работе по распространению и неверие в успех? Как укрепить друг друга в пути и придать уверенность? Ответ. Действительно, выходя на улицы, проводя различные мероприятия, домашние кружки, мы встречаемся с очень усталыми людьми, не готовыми нас слушать и ленящимися в чем-то участвовать. И на самом деле они очень устали от жизни и жутко измотаны. Поэтому нам приходится преодолевать множество барьеров на пути к ним. Но проблема в том, что мы смотрим на мир и не знаем, как сможем его исправить. такую массу людей, 7 миллиардов. Что с нашим небольшим количеством людей можно сделать со всеми этими миллиардами? Китай, Индия, Южная Америка. Но мы не понимаем, что не наша задача все это исправлять. Одной маленькой кнопкой или маленьким краником мы открываем проход высшему свету, и он совершает все исправления. Мы – заслонка в отверстии для света, и только открываем его. Не надо пугаться всей остальной работы, ведь ее сделает свет. Он создал темноту, и он же сделает светло. Может быть так, что годовалый ребенок своим крохотным пальчиком нажимает на маленькую кнопку, и вдруг весь мир заливается светом. Все зависит от того, какую силу мы задействуем. Мы можем задействовать высший свет, а что он сделает, это уже его дело. Поэтому я не пугаюсь, что мне предстоит такая большая работа. Это не моя работа, а работа Творца. А я в этой работе его партнер. Моя задача – дать ему возможность действовать. Я активизирую его, как младенец, который приводит взрослого за руку и пальцем показывает ему, что нужно сделать. Так обычно поступают дети, когда у них самих что-то не получается. А мы переживаем, как нам исправить весь мир, все народы мира, весь их разум и чувства, при том, что они не готовы нас слушать и не хотят. Но нам и не нужно это делать. Выполни свою задачу и увидишь, как все устроится само собой. Бааль-Сулам не призывает нас обращаться к нашим недругам и подкупать их, как будто если мы сделаем для них больше хорошего, они будут лучше к нам относиться. Ничего подобного. Это совершенно неправильно. Мы принимаем в свои больницы террористов и лечим их. Вы думаете, они когда-то ответят нам благодарностью? Наоборот, они будут еще хуже к нам относиться. Ведь мы занимаемся этим вместо того, чтобы делать то, что на самом деле обязаны. Это совершенная ложь. Мы должны показать, что не сделаем для них абсолютно ничего в материальном, а только в духовном. Миру не нужны наши Нобелевские премии, наша медицина и выдающиеся успехи в сельском хозяйстве. Он никогда нас за это не оценит. Мир подсознательно требует от нас только исправления, и если мы не совершаем его, то обвиняет нас во всех своих проблемах. Бесполезно оправдываться, что ты принес только добра. Ты виноват, потому что не делаешь то, что от тебя требуется. Творец требует это от Исраэль через народы мира. Творец ожесточает сердце фараона и через него говорит тебе, что нужно делать. Из урока по газете «Народ» 19 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Нельзя упустить время. Из газеты Бааль-Сулама «Народ». Если не рассчитывать на чудо, то становится ясно, что наше существование, как и каждого в отдельности, так и в качестве народа, балансирует на весах жизни и смерти. И спасение наступит, если мы отыщем нужное средство. И тогда стезя жизни будет открыта для нас, чтобы продолжать свое существование, несмотря на все изгибы пути. Если же мы упустим время и не встанем все как один, то факты, стоящие перед нами, примут угрожающие масштабы, поскольку ситуация разворачивается по воле наших врагов, рассчитывающих стереть нас с лица земли. Эти слова были написаны в самом начале Второй мировой войны, когда людям была еще не очень видна вся опасность и к какой катастрофе это может их привести. Но Бааль-Сулам говорит, что хотя мы уже дошли до такой ужасной ситуации и убийце дано разрешение уничтожить нас, мы все же можем изменить соотношение сил добра и зла, если захотим, и улучшить свое положение. Все в наших руках. Несмотря на то, что время действует против нас, мы можем именно в это время суметь сделать большие и быстрые изменения. Вместо того, чтобы ждать, когда страдания, проблемы и опасности, то есть негативные воздействия, подтолкнут нас вперед, нужно продвигаться самим и превратить естественный путь развития в путь ускорения времени. И тогда мы сможем идти, вообще не получая ударов. Все зависит от того, пробуждаемся ли мы от ударов или благодаря своей работе. Пробуждение от ударов не очень эффективны, они только немного встряхивают нас, но нам нужно самим многое изменить для того, чтобы оправиться после них и продвигаться. Так не лучше ли, если мы сами движемся по ровной дороге? И тогда это будет действительно нашим собственным пробуждением к цели творения, а не поспешным бегством от ударов. Из урока по газете «Народ» 20 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Как гарантировать себе наслаждение до конца жизни? Наша будущая форма развития соединится, как вся природа, в интегральной форме. Неживое, растения, животные находятся в глубокой, естественной связи между собой, а люди из-за своего эгоизма поднялись выше животной ступени. Именно эго, желание насладиться, дает нам ощущение ближнего, всех видов и родов существ, предстающих перед нами отсюда и до края Вселенной, всех деталей реальности на земном шаре. Это ощущение ближнего нам нужно использовать, чтобы восполнить его до правильного отношения и вернуть себя в одну систему, в которой все связаны друг с другом и взаимозависимы. Навстречу этой цели развивается наше поколение, оказываясь запертым внутри замкнутой и полностью взаимозависимой системы. Жизнь и естественное развитие обязывает нас восполнить связи между нами. Неживая, растительная и животная природа естественным образом замыкаются внутри одной сети. Вся экология, вся природа. А человек является исключением, пытаясь действовать так, будто для него нет никаких ограничений, и он не обязан включаться в ту же общую интегральную систему, в которой все связано. Человек обязан увидеть глобальность природы и то, что его желание насладиться отрицает все эти законы. В самом желании нет ничего плохого, плохо его эгоистическое использование только ради самого себя. Ведь я не принимаю во внимание свою зависимость от всех окружающих. Сегодня выходит, что я завишу от всего мира. С точки зрения технологий, промышленности, снабжения, нефти, газа, воздуха, что ни возьми. Выходит, что если я хочу достичь спокойной, хорошей жизни и каждое мгновение наслаждаться, то должен завязать добрые отношения со всеми окружающими. Вопрос. Разве это неплохо, если хочешь каждый момент наслаждаться? Ответ. Плохо не само наслаждение, а то, как я использую его на один краткий момент. Сейчас можно его схватить, я хватаю, можно украсть, краду, можно обмануть, обманываю, можно ни о ком не думать, кроме себя, я так думаю. Я использую свой эгоизм очень ограниченно и задеваю других, что в итоге возвращается ко мне, поскольку мир круглый. Мы не способны сделать хорошо самим себе, если не делаем хорошо ближнему. Ведь мы находимся в одной интегральной, аналоговой системе, в которой все зависят от всех. Нужно понять, пока в простой эгоистической форме, что совершая добро для других, мы совершаем добро самим себе. Заключая со всеми соглашения о взаимной дружбе и даже любви, я гарантирую себе наслаждение от этого момента и до конца жизни. Если я включаюсь в других, а они в меня, и мы превращаемся в одно желание, в один замысел, в одно взаимное действие, в котором все зависят от всех, то понятие времени исчезает. Из 353 беседы о новой жизни 17 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Конец нефтяной эпохи. Сообщение. Изначально была заложена задача создать новый энергоноситель универсальным и максимально дешевым. Именно поэтому ученые воспользовались самыми распространенными элементами на Земле – углекислым газом и водородом. Были разработаны уникальные наноматериалы в качестве катализаторов процесса изготовления энергоносителя. Процесс изготовления зеленого топлива оказался не только полностью экологически чистым, но дешевле нефтедобычи и перегонки. Из воды извлекается водород, который затем смешивают с диоксидом углерода, получаемого из воздуха. Смесь помещают в реактор с твердым нанокатализатором. На выходе получаются энергонесущие органическая жидкость и газ. Применяемые для производства топлива ресурсы не требуют затрат. Созданное топливо можно сразу подавать вместо нефти на нефтеперегонные заводы. Его можно прямо там и производить, что избавляет от необходимости добывать сырье и перекачивать его на тысячи километров, как это происходит сейчас. Полученный продукт уже успешно протестирован на автомобилях с газовым и дизельным двигателями и даже на самолетах. Новое достижение вреда двигателям не причиняет. Промышленную разработку израильских специалистов планируют развернуть примерно через 5 лет. Реплика. Природа приготовила нам неисчерпаемые запасы энергии и изобилия, но освоить их мы сможем при условии нашего правильного поведения. Иначе зло человека не позволит ему, как обычно, наслаждаться плодами своего труда и возможностями, предоставляемыми природой.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.